Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. Новости США за минуту. Некоторые штаты США открыли свои национальные парки. Местные власти решили финансировать работу ряда туристических достопримечательностей, временно закрытых из-за бюджетного кризиса. Дебют хора имени патриарха Тихона в США. Неделя российского кино в Нью-Йорке. Матвей Ганопольский. Взгляд из России. И музыкальная страничка. Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона, в студии Юрий Добровольский. Открываем программу новостями США за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
По словам конгрессменов-республиканцев, во вторник, 15 октября, пройдет голосование по вопросу о возобновлении работы федерального правительства и предотвращении финансового дефолта. В этой ситуации усиливаются надежды на достижение согласия в рядах законодателей и преодоление политического тупика. Как отметил конгрессмен Даррелл Исса, план, выдвинутый Палатой представителей, во многом похож на меры, обсуждаемые в Сенате. Речь идет, в частности, о некоторых уступках, связанных с инициированной президентом реформой здравоохранения. Али Би, в прошлом один из наиболее опасных террористов в мире, предстанет перед судом за нападение на американские посольства в Африке в 1998 году. В ходе тогдашних событий погибло более 200 человек, в том числе 12 американцев. Али Би, в прошлом ближайшее доверенное лицо Бен Ладена, был доставлен в Нью-Йорк в минувшую субботу. В настоящее время он находится на лечении недалеко от Нью-Йорка. Сообщается о ребрендинге парижской версии New York Times, выходящей в свет ежедневно, а также о ребрендинге издания International Herald Tribune и New York Times. Цель издателей – расширить аудиторию, сделав традиционную газету, способной выдержать вызов стремительно развивающихся новых информационных технологий.
Возобновили работу некоторые из известнейших национальных парков США, приостановленную почти на две недели в связи с закрытием федеральных учреждений. Власти некоторых штатов решили, что им выгоднее финансировать парки самостоятельно, чем оставить их закрытыми.
Статуя Свободы открылась для посетителей в воскресенье после 12-дневного перерыва. Туристы, боявшиеся, что им так и не удастся увидеть этот символ Нью-Йорка, невероятно обрадовались. Они поспешили в Беттери Парк, чтобы оттуда добраться на пароме до острова Свободы.
Мы уже и не рассчитывали попасть туда, так что это превосходит все наши ожидания.
Статуя Свободы – один из около 400 туристических объектов, закрытых 1 октября. В этот день из-за противоречий в Конгрессе вокруг федерального бюджета прекратили работу многие государственные структуры, в том числе и Национальная парковая служба, отвечающая за Статую Свободы. По данным местных властей, из-за этого Нью-Йорк потерял миллионы долларов в виде доходов от туризма. Власти штата решили выплатить Национальной парковой службе 370 тысяч долларов, чтобы вновь сделать статую доступной для туристов с воскресенья по четверг. Подобные сделки с федеральным правительством заключили еще три штата. Так, власти Аризоны решили выделять по 93 тысячи долларов в день для возобновления посещений Гранд Каньона. По словам губернатора Джен Брюер, это выгодное вложение.
Эта достопримечательность приносит огромные суммы в экономику штата Аризона и в нашу казну. Мы приняли правильное решение. По прошествии 7 дней нам предстоит переоценка, но мы нацелены придерживаться своего решения.
Около 2/3 средств на возобновление работы парка Гранд Каньон были пожертвованы властями города Тусаян. По словам мэра города Грега Брайана, закрытие парка нанесло серьезный удар по местному бизнесу.
По нашим оценкам, только за первую неделю мы потеряли более миллиона долларов за счет поступлений от продажи билетов и других доходов, в том числе от различных киосков. Так что речь идет о миллионах долларов за 11 дней.
А штат Южная Дакота выделил 152 тысячи долларов, чтобы с понедельника открыть для посетителей гору Рашмор. Знаменитая скала с высеченными в ней портретами четырех американских президентов привлекает почти 3 миллиона туристов в год. Власти Юты же еще в пятницу открыли 8 национальных монументов на 10 дней, потратив на это 1 600 000 долларов. Контролируемая республиканцами Палата представителей одобрила несколько законопроектов, позволяющих финансировать часть госучреждений, в том числе национальные парки. Однако Белый дом и Сенат, которые контролируют демократы, выступили против принятия этих мер, заявив, что необходимо возобновить работу всех госучреждений.
Вы слушаете «Голос Америки». В Нью-Йорке, Питтсбурге и Вашингтоне прошли дебютные концерты хора имени патриарха Тихона, исполняющего православную духовную музыку. Это первый подобный коллектив, в который вошли профессиональные исполнители из России и Северной Америки. Хор был создан на базе Русско-американского музыкального института при Свято-Тихоновском монастыре в Пенсильвании. Основатели хора назвали его именем патриарха Тихона, таким образом подчеркнув духовную связь Америки и России. Как известно, в начале 20 века патриарх Тихон был епископом Русской Православной Церкви в Северной Америке и много сделал для продвижения православия на этом континенте. В частности, он основал Свято-Тихоновский монастырь в Пенсильвании и построил Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке. По возвращении в Россию в 1917 году Тихон был избран патриархом всероссийским. В 1922 году он был помещен под арест большевистским правительством, а позднее обвинен в антигосударственном сговоре с иностранными державами. В 1925 году патриарх Тихон скончался. Церковь признала его смерть мученической, и в 1989 году он был канонизирован архиерейским собором Русской Православной Церкви.
Редко когда новому, едва сформированному музыкальному коллективу удается добиться такого успеха у слушателей и критиков. По окончании своего мирового дебюта в Нью-Йорке хор имени патриарха Тихона несколько раз вызывали на бис. Такой успех и, что еще более важно, гармонирующее и слитное звучание – тем более удивительно, если учесть, что еще за несколько дней до премьеры хористы, преимущественно американцы, плюс 10 певцов из России и несколько из Канады, были знакомы друг с другом только заочно. Идея создания хора принадлежит музыкальному руководителю Свято-Тихоновского монастыря в Пенсильвании Бенедикту Шиину и маэстро Владимиру Горбику, регенту мужского хора Московского подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры, который возглавил коллектив.
В то время, когда, мягко говоря, не очень благожелательный политический фон идет в мире, я подумал, что помощь христиан здесь как никогда была бы кстати.
По словам Марии Шиин, супруги сооснователя хора Бенедикта Шиина, репетиционный процесс проходил с помощью скайпа.
Хористы записывали свои партии от начала и до конца, без аккомпанемента, и посылали эти записи маэстро Горбику, чей невероятный талант позволяет ему безошибочно оценивать посольные записи, насколько глубоко исполнитель проникся музыкой. Знает ли она произведение настолько досконально, что оно звучит у нее в сердце все целиком, даже когда она поет без участия остальных хористов. Эффект был поразительный.
Певцы знали партию, мне оставалось только внести какие-то исполнительские поправки, объяснить какие-то особенности русского церковного исполнительства, насколько это возможно было сделать за такой, в общем-то, небольшой срок. На мой взгляд, прогресс очевиден.
В программе хора, помимо произведений русских классиков и традиционного знаменного распева, также работы современных американских православных композиторов, о творчестве которых неизвестно широкой публике ни в США, ни в России, рассказывает специалист по духовной музыке Владимир Мразан, уроженец Германии, 25 лет назад основавший в Калифорнии нотное издательство «Музыка Русика».
Да, это, конечно, может в России показаться странным, но у нас вот один член нашего хора, сын православного священника, который родился уже здесь, так что он коренной православный американец. И таких уже вот в нашем хоре достаточно молодых людей, которых можно считать, что они не эмигранты, они не дети эмигрантов, которые приехали с какой-то другой национальности православной, а они коренные православные американцы. И среди них есть действительно очень талантливые композиторы.
Мария Шиин приняла православие после того, как познакомилась в консерватории со своим будущим мужем Бенедиктом.
Когда я с ним познакомилась, я узнала о православной церкви. И мне это показалось очень близким и понятным. А, действительно, а, это же так просто. Он вырос в православной семье. Его родители приняли православие в зрелом возрасте. Этнически мы с ним ирландского и шотландского происхождения. У него типичная ирландская фамилия – Шиен. Но вы знаете, что ирландцы были православными раньше, чем русские. Так что у нас это в крови. Это, конечно, было очень давно, но у нас это в крови.
Идея русско-американского хора нашла поддержку и вызвала энтузиазм православных музыкантов по обе стороны Атлантики. По словам Владимира Горбика, музыканты из России приехали в США за свой счет, а американцы участвуют в работе коллектива на добровольных началах.
Я просто хочу сказать, определенное подвижничество в этом есть. Когда человек сам себе оплачивает дорогу, и деньги немалые, как я уже сказал, летит сюда, чтобы здесь потерпеть такого сердитого регента, каким, так сказать, я слыву среди своих коллег. И ничего, так вроде все рады. И вот буквально 3 часа назад здесь закончилась кровавая репетиция, на которой летели пух и перья. Но в то же время, понимаете, вот здесь интересно, когда уже мы чувствуем консенсус и чувствуем, что что-то начинает получаться, тогда все вот эти скорби, которые в рабочем моменте возникают, в рабочем процессе, они начинают куда-то удаляться, и на поверхность выплывает, так можно сказать, то самое профессиональное качество, как вот и когда люди и в звуки умеют попасть, и партии выучили звуки попасть, поют с чувством, с толком, с расстановкой, с фразировкой, и при этом молятся.
Владимир Морозан надеется, что хор имени патриарха Тихона даст новый импульс развитию православной духовной музыки в США.
С американской стороны мы уже здесь довольно долго трудимся и стараемся развить идею музыкального образования для церковных певчих, для церковных регентов. И для нас сейчас это очень мощный толчок и помощь вот, профессионалов, верующих, как Владимир Александрович Горбик, что мы можем совместно как-то объединить наши усилия, потому что, честно говоря, в Америке очень скромные возможности, и немножко дело за последние десятилетия стало певческое дело немножко хромать.
Для Марии Шиен работа с коллегами из России приносит истинную радость. Она называет чудом способность русских и американцев находить гармонию в звуке.
Это очень трогательно, испытать такое единение, особенно когда силы зла пытаются всех нас разобщить. Это чудо, что мы обрели братьев и сестер, которых нам послал Бог, но о существовании которых мы не знали.
Михаил Гулкин, Сергей Гусев, «Голос Америки», Нью-Йорк.
Вы слушаете «Голос Америки». Открытие недели российского кино в Нью-Йорке в самом большом в городе кинотеатре «Зигфилд», рассчитанном на 1400 мест, прошло с аншлагом.
12-я неделя российского кино в Нью-Йорке официально считается открытой.
Так был дан старт ежегодному смотру новинок российского кино в Нью-Йорке. В рамках недели зрители увидят абсолютно разные фильмы – коммерческие и экспериментальные, эротические и пуританские, социальные и сказочные. Программный директор недели, кинокритик Антон Долин, считает, что ему удалось собрать разнообразную и забавную программу. По его мнению, представленные фильмы должны быть интересны американскому зрителю, причем не только русскоязычному.
Другое дело, что некоторые из них вызвали у них, скорее всего, смех или возмущение, но думаю, что и интерес тоже. Например, в Америке есть своя богатейшая традиция спортивного кино. Конечно, «Легенда номер 17», наверное, покажется им какой-то там агиткой пропагандисткой, каковой она, безусловно, не является. Но пусть посмотрят, как это бывает. С другой стороны, как бы баррикад этих невидимых, несуществующих на самом деле. Или фильм «Метро». Понятно, что Америка, которая заложила основы жанра фильм-катастрофы, наверное, сочтет в чем-то наивным или каким-то шаблоном этот фильм. Но, с другой стороны, фильм поставлен просто на таком материале, на материале московского метро и Москвы современной. Мне кажется, очень интересен любому человеку, который никогда не был в Москве. Что касается фильмов, например, Балабанова, да, у Балабанова есть свой фан-клуб среди американцев, которым очень нравится его кино. Оно очень редкое здесь, его нигде не достанешь, его не выпускали на видео. Это кино начисто лишенное такой заразы мировой как политкорректности, и я думаю, что многие американцы мечтают посмотреть что-то подобное, может быть, они опять же об этом еще не знают, но точно этот фильм должен быть им интересен. Ну а «Интимные места» — это просто русская версия чисто нью-йоркского, а не просто американского жанра независимой секс-комедии, и поэтому, конечно, кому как не нью-йоркцам такое смотреть и оценивать.
По словам актрисы Юлии Аукс, сыгравшей одну из главных ролей в фильме «Интимные места», эта лента поднимает больные вопросы, с которыми сталкивается поколение 30-летних, и которые практически никогда не поднимаются в российском кино.
Ну, таким образом строится не только политика государства, но и какая-то агитационная пропаганда, что нам не нужно говорить о таких проблемах. А мне это как раз кажется, что очень нужно, потому что если мы не будем говорить об этих проблемах, то мы вырастим еще не одно поколение несчастных, закомплексованных людей, которые никаким образом не будут просто даже знакомы сами с собой.
Открыл неделю российского кино фильм «Географ глобус пропил», снятый по мотивам одноименного романа Алексея Иванова режиссером Александром Велединским. Картина рассказывает о жизни немолодого биолога Виктора Слушкина, который от безденежья идет работать учителем географии в одну из пермских школ. Слушкин поначалу ненавидит своих учеников, но, проиграв им в карты, вынужден вести их в турпоход. Во время этого турпохода в экстремальных ситуациях учитель и ученики открывают друг в друге новые человеческие качества. По мнению российских критиков, режиссеру и исполнителю главной роли Константину Хабенскому удалось создать в этой ленте образ героя нашего времени. Или, как сказал сам Велединский, героя нашего безвремени.
Герой, который не принимает участие в общей подлости. Он при том, что творится вокруг него, с ним лично, он не мстит никому, он не отвечает подлостью на подлость, он отвечает на подлость свинством. То есть он напивается. Это такой типичный русский недостаток. Но он не только русский, на самом деле. Где я только не был, везде пьют и очень сильно. Во всем мире, по-моему. Только еще и работать умеют. А у нас бывает, что...
По мнению кинокритика Антона Долина, лента Велединского стала сенсацией года. Объединила сторонников авторского кинематографа и поклонников массового кино, ностальгирующих по СССР ретроградов и исследователей сегодняшней России. Это и драма, и комедия, и история любви с большой буквы, и реквием по потерянному поколению. Самому Велединскому было интересно узнать, как воспримет его работу американская публика. На премьерном просмотре зрители встретили картину на ура. А Тимур Бекмамбетов надеется на успех еще одной картины недели, спродюсированной им народной комедии «Горько».
Я уверен, что он точно найдет американского зрителя, потому что он очень похож по духу, по той парадоксальной влюбленности в культуру, как и «Большая греческая свадьба», которая здесь была очень популярна. Я уверен, что у него будут американские ремейки, его будут снимать еще здесь. Я думаю, что... Я не уверен, что этот могут сделать так хорошо, как это сделал Жора Крыжовников, режиссер, который сделал русский фильм. Он просто по-настоящему талантливый. И нам повезло, что мы с таким человеком встретились. Вообще, я продюсирую фильмы только потому, что для меня повод встречаться с новыми молодыми талантливыми людьми.
Бекмамбетов – один из немногих российских кинематографистов, успешно работающих в Голливуде. Однако у него нет готового рецепта для российских коллег, которые хотели бы завоевать американскую публику. Он признает, что сделать это весьма сложно, потому что американский зритель избалован хорошим кино.
Америка, она как пылесос, она к себе притягивает таланты. Здесь люди приезжают, реализуются, что-то делают, потом едут к себе на родину и продолжают работать. Я думаю, что для меня это комфортная ситуация, когда я Здесь нахожусь в командировке, на курсах повышения квалификации, или там, не знаю, по-разному можно это, к этому относиться, но для меня это опыт, который я себя впитываю для того, чтобы вернуться домой и делать фильмы у себя.
Требовательная нью-йоркская публика сможет познакомиться с новинками российского кино до 13 октября. Михаил Гудкин, Сергей Гусев, «Голос Америки», Нью-Йорк.
В эфире «Голос Америки». «Больше, чем бокс». Текст Матвея Ганопольского без изменений озвучен в нашей студии. Кличко победил Поветкина, но многие увидели за этим политику. Бокс между двумя супертяжеловесами такого уровня вызвал небывалый ажиотаж в России. Зал Олимпийского был забит под завязку. Все было на мировом уровне, ведь Россия впервые проводила нечто подобное. Западные судьи, американец, объявляющий фамилии спортсменов, с присущей такому случаю оперной арией «Кличко Поветкин». Телевидение также не отставало. Первый канал, который транслировал бой, в течение часа до его начала показал лихо смонтированный фильм, где оба гиганта бокса были показаны на тренировках и дома. Их родные и тренеры говорили о детстве, юности и выборе в жизни. Потом, собственно, был поединок. И Владимир Кличко победил Александра Поветкина. Мнения о спортивном итоге матча разделились. Одни считают, что это был почти равный бой. Другие, что Поветкин избрал неправильную пассивную тактику и поэтому проиграл. Действительно, он ниже ростом и никак не мог достать Кличко, у которого размах рук больше 2 метров. Но оба спортсмена простояли все 12 раундов. Правда, комментаторы аккуратно намекают, что Кличко мог быть гораздо жестче, и матч мог закончиться значительно раньше. Почти 10 раундов Кличко просто висел на Поветкине. Конечно, это можно назвать тактикой изматывания противника. Но тут мы разворачиваемся в политику. Куда без нее? Сейчас в интернете популярен смешной ролик. На картинке закольцован удар, отправивший Поветкина в нокдаун. А звуком подложен фрагмент выпуска новостей, где российский диктор рассказывает, что Украина приняла решение подписать ассоциацию с Европой. Дальше диктор предупреждает Украину, что ей будет в Европе плохо. А на картинке Кличко продолжает лупить Поветкина. Смешно? Остроумно. Авторы ролика увидели то, что за кулисами. А за кулисами откровенная политика, которая реализовывалась каждую минуту. Это был параллельный матч, в котором должен был быть свой победитель. Все началось с того фильма, до поединка. Напомним, что это был бокс среди профессионалов. Однако фильм настаивал на том, что Поветкин русский, и биться он сейчас будет именно за Россию. И как-то уходило от внимания, что даже проиграв, он получит 6 миллионов долларов. Что и произошло. Однако режиссеры шоу раздували национальный фактор. Если гимн Украины спела акапелла украинская певица, но ей подпевал зал, то гимн России пел, естественно, Кобзон, причем под фонограмму. При этом показывали шевеливших губами Никиту Михалкова, Александра Розенбаума и почему-то несколько путинских олигархов. Видимо, это демонстрировало, что 6 миллионов тут по боку. Главное, чтобы Россия победила. Да и само появление спортсменов демонстрировало отличие подходов. Поветкин появился под песню о Руси, которую не покорить, а Кличко под веселых «Red Hot Chili Peppers». Особенно умилили трусы Поветкина с английской надписью «Поветкин Тим», однако вышитые старославянским шрифтом. В общем, готовилось «Сеча великая за Русь святую». Дело, однако, закончилось избиением младенца, именно так многие назвали происшедшее. И было бы это лишь фактором профессионального спорта, где Поветкину дадут его 6 миллионов, а Кличко целых 17, если бы не раздутая битва за Русь, которая тут вообще ни при чем. Не страшно, что Поветкин проиграл. Он мужественно продержался против Кличко весь бой. Плохо, что обычный профессиональный бой за огромные деньги был выставлен как патриотическая битва за Родину, хотя в России подобная подмена привычна. А поскольку Поветкин проиграл, то получается, что проиграла Россия, которая вообще тут никаким боком. Однако Россия, повернув профессиональный спорт патриотической стороной, проиграла в этом матче не только спортивный поединок, а еще и идеологический. После победы рядом с Владимиром Кличко на арене появился его брат Виталий, лидер украинской партии «Удар», один из будущих кандидатов в президенты, горячий сторонник входа Украины в Европу. Он просто стоял рядом, как брат и товарищ по спорту, ведь и сам он прославленный боксер. Но политически картинка читалась легко. Получается, что накануне подписания Украины ассоциации с Европой Москва проигрывает не только в спорте. Она проигрывает тактику угроз и предостережений, тактику возможного бойкота и запретов санитарного врача Онищенко. Киев, сам того не желая, получил колоссальный политический бонус, который ему подарила Россия. Превратив матч профессионалов с гигантским гонораром с помощью гимнов и флагов в поединок двух конкретных стран, Россия проиграла вдвойне. И можно теперь представить, как возрастет рейтинг обоих Кличко дома. А фраза «Если мы вам там в Москве набуцкали, так тут в Киеве мы вас вообще не боимся» будет звучать в народе при любых строгостях, которыми Украину любит поучать Москва. И последнее. О том, почему Кличко дал Поветкину играть все 12 раундов. Он дал интервью, в котором сказал, что уровень Поветкина был ему ясен с первых минут матча и мог уложить его даже во втором раунде. Но решил этого не делать ради уважения к аудитории. Приблизительно так. Однако есть и другая версия. Можно себе представить, как бы он знал, что сильнее, но не хотел унижать соперника из соседней страны. Зрители Олимпийского были бы разочарованы, если бы все закончилось именно так. Ведь для чего тогда были куплены дорогущие билеты? Поэтому есть версия, что гонорарный фонд был специально увеличен, чтобы шоу продолжалось столько, сколько надо. Конечно, это уже не политика, а законы шоу-бизнеса. Но политика все же рулила этим матчем до самого конца. Не сумев выиграть бой, Россия оттянулась в телевидении. Трансляцию прервали, не показав ни официальное награждение, ни слова благодарности Кличко противнику и зрителям, которые обиженно свистели в ответ. Хотя это уже совсем другая история. Оригинальный текст Матвея Гонопольского. Завершает программу «Музыкальная страничка».
Всем привет! У микрофона с вами Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать альбом под названием «It's Love, это любовь» американского саксофониста Эрика Мариенталя. Мариенталь за свою 30-летнюю карьеру не раз оказывался в первых строчках Билборда. Помимо множества сольных проектов, ему довелось работать с целой плеядой выдающихся музыкантов – Барбарой Стрейсенд, Элтоном Джоном, Стиви Уандером, Биби Кингом, Оливией Ньютон-Джонс и многими другими. В альбом Эрика Мариенталя вышел как раз «Ко дну всех влюбленных». Эрик Мариенталь родился и вырос в Южной Калифорнии. Уже в 10 лет он точно знал, что хочет стать профессиональным музыкантом. Поступив в престижный музыкальный колледж Беркли в Бостоне, он окончил его с высшими наградами. Среди духовых инструментов Мариенталя не только саксофон, но и флейта и пикколо. В 80-м году он начал свою профессиональную карьеру с возвращения в родной Лос-Анджелес. В один из вечеров в клубе в Северном Голливуде его выступление увидела легенда джаза Чик Кориа, которого, по признанию самого Мариенталя, он просто боготворил. На следующий день Кориа пригласил Эрика Мариенталя играть с ним и его командой Chick Corea Electric Band. Вместе они записали 6 альбомов, выиграли 2 Грэмми и объездили весь мир. В 88 году Chick Corea помог Мариенталю записать его первый сольный альбом «Голоса сердца», став его продюсером. Так началась сольная карьера Эрика Мариенталя, успешно продолжающаяся и по сей день. Помимо студийной работы, Мариенталь пишет музыку к фильмам и телепрограммам и учебники для тех, кто хочет научиться играть на духовых инструментах. Thank you. Новый альбом Эрика Мариенталя «It's Love», который мы слушаем, по мнению критиков в журнале «Smooth Jazz Ride», это сладкий современный джаз со вкусом написанный и поданный. Угостите себя на День Святого Валентина, рекомендует другой. С вами была Ева Болдина, и до новых встреч!
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.